Бофт знает.
Политолог, публицист Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда», как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Почему-то под эту заставочку петь хочется.
Здравствуйте, Антон. Не знаю, это, мне кажется, рэп.
Ну, не совсем.
Но у нас типа рэпа сейчас начнется.
Сейчас начнется, да, киргизский рэп.
Петь
начнется.
Мы не умеем, да. Поэтому...
А начнется киргизский рэп, потому что в Киргизии там, как говорят, очень близко к очередной революции, уж я не знаю, какой там, розовый, тюльпановый или...
Это старая добрая киргизская традиция.
Горной революции.
После всякого уходящего президента устраивать революции. Или перед уходом президента устраивать революцию, чтобы он ушел. Ну, вот сейчас они постфактум решили устроить революцию. Ну, молодцы, это, в принципе, бодрит. Бодрит.
Слушайте, а зачем Жээнбекову нужно было сводить счеты вот с Атамбаевым? Тот же ему вроде как чуть ли не сам власть передал, и, в общем, правь, да и правь.
Ну, горячие люди. Горячие люди. А потом он Атамбеков стал критиковать, говорит, что тот что-то не так делает. А кто ж потерпит, что тебя критикуют? Представьте себе, значит, вот, ну как, давайте на нашем примере. Вот был у нас президент Медведев, да, и вдруг начал бы его Путин, например, открыто критиковать и говорить, что то не так делает, это не так делает, вообще с этим не согласен, с тем не согласен. Долго он проработал премьер-министром? Я думаю, долго.
Вот, кстати, президент достаточно...
А вот президент Медведев уже не уверен.
Хорошо, давайте к киргизским событиям вернемся. То есть, вы, давайте так, будет, там все перерастет в столкновение очередное. Вот Атамбаев, почему я хочу сказать постоянно Атабеков, Алмазбек Атамбаев, он сдался.
Сдался, да.
Он выживет, как вы думаете?
Вопрос. Ну, наверное, выживет. Наверное, выживет, и его, наверное, посадят, я думаю. Но это может спровоцировать беспорядки. Дело в том, что Киргизия – это такая страна, которую, в общем, называют, политику в которой называют трайбалистки. А слово «трайб» – это по-английски, значит, племя. Вот. Можно сказать, клановая политика по-нашему. Вот. Там попеременно еще с советских времен правили то представители севера, то представители юга. И вот Атамбаев, он представитель севера, а нынешний президент, он представитель юга. Поэтому вот это, и за каждым из них стоят какие-то свои группировки, свои интересы. Соответственно, такой мягкий транзит, он там вряд ли возможен. Однако вот попытались, но не получилось в очередной раз.
А какой смысл был Атамбаеву сдаваться, учитывая то, что было вчера, когда отбили атаку спецназа, кого-то ранили из спецназовцев, в общем, оружие есть там.
Ну, хорошо, его бы осаждали там еще бы сутки, все равно бы он, в общем, армия-то не на его стороне. В общем, при такой мощной войсковой операции разбомбили
бы... А если бы люди встали на его защиту? Вот просто встали бы, окружили бы резиденцию,
грудью бы встали. Вместе с людьми, да, и разбомбили бы.
А это бы осудила мировая общественность?
Да чихать мировой общественности на Киргизию. Даже нам на нее начихать, в общем, поскольку, как заявил уже МИД, он сказал, что это внутреннее дело Киргизии, а нас это вообще не колышет. Хотя она, в общем, член Евразеса.
Как, и там даже вот-вот...
Как-никак. Там завтра саммит.
Завтра саммит, завтра.
Да, ну, премьер, на уровне премьеров.
Ну, тоже уважаемые люди, как бы.
Ну, хорошо, замочили всех перед саммитом, и славно, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев, он туда полетит, не было тревожно. Ну, мне кажется, что в данном случае вот все говорят о Киргизии, да, мне кажется, что, в принципе, мы могли как-то и должны были бы вмешаться.
На чьей стороне?
Не на чьей стороне, а вмешаться, в том смысле сказать всем ша, значит, сидеть смирно, бузы не устраивать, и давайте это все разрулим. Есть такое понятие «политический арбитраж». Оба этих товарища прилетали сюда, оба они встречались с Путиным. Что он им там говорил, мы, естественно, не знаем, Однако, мне кажется, что в интересах России, в зоне, которая без ложной скромности называется зоной ее жизненных интересов, а это бывшее пространство СССР, куда мы не хотим, чтобы влезали никакие американцы, китайцы там или прочие там.
И афганский героин.
И афганский героин. Значит, мы должны за ним как-то приглядывать, мне так кажется. И стесняться тут нечего. Если эти другие страны вполне себе лезут в эту политику на постсоветском пространстве, то почему мы не можем курировать его, в хорошем смысле этого слова, и как-то делать так, чтобы в стране, которая член Евразэс, не происходила буза и тем более революции каждые 5 лет? Ну, это в наших интересах, в наших. Значит, надо им, вот это, отбросив вот эту вот беззубую формулировку, это, мол, внутреннее дело Киргизии, да ни хрена это не внутреннее дело. Они члены одного с нами союза, поэтому это и наше дело тоже, тем более тут сотни тысяч граждан этой стране у нас находятся в качестве гастарбайтеров. Одно дело, когда они приезжают из страны, которая развивается благополучно более-менее, а другое дело, когда они приезжают из страны, где идет гражданская война. Нам это надо?
Нет, конечно.
Не надо. Не надо. А почему тогда мы занимаем такую вот позицию, которую я вот сформулировал как «ни бэ, ни мэ, ни кукареку»?
Только на киргизском языке.
Ну, то, да. Ну, я вот там посмотрел, да, Google переводчик и так сформулировал.
А что если, ну, на самом деле не если, а действительно существуют разные контуры информационные, и вот как бы для общего пользования, для пипла, который должен хавать, да, мы призываем всех, так сказать, к порядку и прочее-прочее, а на каких-то других информационных контурах мы провели эту работу, и, может быть, действительно после там звонка из Москвы или там консультации с Москвой Атамбаев сдался под гарантией, возможно, там под гарантией той же Москвы, например.
Но мы не знаем.
Мы не знаем, да.
Мы не знаем.
Вообще странно. На самом деле, странно, что Атамбаев сдался. Странно, что, в принципе, они это затеяли вот под эту встречу на уровне премьеров. Зачем нужно было это делать?
Мне кажется,
вот
что
сейчас
они затеяли под встречу премьеров, все-таки не позвонив в Москву и не спросив разрешения. Если они оба приезжали в Москву, то почему позиция Москвы была вот такая? Или нас не послушались? Или мы что-то выразили такое невнятное, сказали, мол, сами разбирайтесь, иначе хоть нам на вас. Или мы заняли традиционную позицию, что мы поддерживаем отношения только с официальными властями, больше ни с кем не поддерживаем. Но это, наверное, в данном случае не самый эффективный способ обеспечить стабильность в зоне наших жизненных интересов. И, в общем, в таких случаях, мне кажется, и, так сказать, и американцы те же, они действуют гораздо циничнее. И какой-нибудь американский посол наверняка бы уже вызвал всех главарей с обеих сторон и сказал бы им, что им делать, правильно? А наш посол что делал в этот момент?
Мне вот интересно.
Мы не знаем, что он делал. Мы не знаем, что он делал. Я даже не знаю, как его зовут, там, этого посла, и какова была его активная дипломатическая позиция. Или она была пассивной дипломатической позицией. Почему мы допустили в этой самой республике, ну, скажем так, который нам подконтрольно во многих смыслах, в экономическом смысле, в политическом смысле, у нас есть масса рычагов воздействия на нее. У нас здесь киргизы, например, могут пребывать, насколько я помню, до 90 дней. Значит, нет, они дольше могут пребывать. Значит, у нас без всякой визы там и так далее. Регистрации, по-моему, можно в течение...
То есть, может, нам надо было Атамбаева на работу просто взять и все, оставить в России работать?
Ну, хорошо, его надо было как-то принять здесь, например, сказать, Атамбаев, ну, мы считаем, что тебе нецелесообразно туда возвращаться, давай ты сюда переедешь, мы тебя здесь приютим, значит, дадим тебе какую-нибудь захудалую резиденцию и живи здесь спокойно с условием, что ты не будешь там мутить воду, и все.
А все-таки, думаете, мутит он воду?
Он мутит воду, конечно. Он мутит воду, потому что ему не нравится его преемник, поскольку преемник начал расследовать уголовные дела против его окружения. Но опять же, вот, да, с точки зрения политического транзита, нам надо, чтобы политический транзит на постсоветском пространстве происходил мягко и безболезненно. Нам самим предстоит такой транзит.
На прямой связи со студией выходит корреспондент «Кактус Медиа», это онлайн-издание из Киргизии, Диля Юсупова, работает в Бишкеке. Диля, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как Бишкек и как Койташ встретил новость о том, что Атамбаев сдался властям, и все-таки он сдался или таки его взяли, что называется, силовым способом?
Что я могу сказать на данный момент? Корреспондент моей редакции подтверждает о том, что информация о том, что он сдался властям, а также, что его силовики вывезли вместе с его сторонниками в одно из местных РОВД. А по одной информации его вывезли на вертолете. Лично я связывалась с адвокатом Атамбаева Сергеем Слесаревым. У него нет информации, подтверждающей то, что он сдался силовикам, но он сказал, что готов его защищать в любом месте и предоставить полную юридическую помощь. На данный момент в Куйташе, где находится резиденция бывшего президента Атамбаева, остались сторонники, и, насколько нам известно, они намереваются выйти на митинг и требовать освобождения своего лидера. Вот пока такая информация, что касается ситуации в Куйташе и вокруг персоны самого Атамбаева.
Спасибо большое, Диля. Диля Юсупова, журналист издания «Кактус Медиа» из Бишкека, была на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда». Мы продолжим говорить на эту тему. Пока скажу только вот еще одно официальное заявление российского МИДа. Мария Захарова высказалась о ситуации в Киргизии, назвала происходящее внутренним делом страны. Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, заявила Мария Захарова в эфире одной из столичных радиостанций. Мы продолжим после короткой рекламы.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров. Давид. Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Бофт знает.
Продолжаем разговор на главные темы последних дней. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Вопросы Георгию Георгиевичу присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Георгий Георгиевич, учитывая большое количество сторонников Атамбаева в Киргизии и то, что они, как говорят, как пишут в Телеграме, вооружены не хуже, что называется, спецназовцев, там тех же, да, киргизских официальных, какая судьба его ждет? И давайте попытаемся смоделировать ситуацию. Вот они его задержали, над ним начнется суд. Понятно, что на каждый роток не накинешь платок, и люди из Куйташа пойдут в Бишкек и будут, так сказать, проводить акции протеста. Если его там прижмут сильно или того и гляди там убьют ненароком, да, ну, случайно, при попытке к бегству, да, он тут же будет, так сказать, станет такой сакральной жертвой, и, в общем, народ с именем его на устах пойдет.
Есть традиционные противоречия между севером и югом. Поэтому, да, Киргизии. Поэтому среди, естественно, вот такая вещь, она провоцирует опять возобновление этой вражды. И я не берусь сказать, начнет ли там гражданская война, но какие-то столкновения, конечно, в ближайшее время, они, в общем, скорее всего, произойдут. Мне кажется.
Ну, хорошо, тогда будем ждать, потому что события, мне кажется, еще чуть-чуть, они начнут просто с калейдоскопической, простите, быстротой меняться, с такой быстротой, что даже не все ведущие смогут успевать выговаривать слова правильно. Переходим к другой теме, тоже, так сказать, наши соседи ближайшие. Ну, от этих-то понятно, чего ждать. Это Украина, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Турции, встретился с Эрдоганом. И турецкий президент, ну, вполне ожидаемо, как мне кажется, заявил о том, что Турция никогда не признает присоединение Крыма к России.
Ну, и что она и с самого начала не признавала, и думаю, что в обозримом будущем тоже не признает. Я думаю, что такая проблема Крыма, ну, условно проблема, потому что мы ее проблемой не считаем, она будет существовать еще долгие годы. Вот, но в меньшей степени, чем Донбасс, юго-восток Украины, я думаю, что де-факто весь мир уже смирился, и даже Украина, с тем, что Крым от Украины ушел, и вряд ли когда-нибудь туда вернется.
А почему?
Вряд ли я могу сказать, что при одном условии он может туда вернуться, если Российская Федерация в нынешнем своем виде перестанет по каким-либо причинам существовать. Ну, там, я не знаю, метеорит, ядерная война или еще что-нибудь такое типа этого.
Но мне сложно представить себе ядерную войну, при которой Россия перестанет существовать, а Украина нет. Ну, сложно такую ядерную войну мне представить.
Тоже верно.
Давайте, хорошо, Георгиевич, вот про Эрдогана поподробнее. Что ему не имется-то? Уже С-400 у нас купил, и вообще там и газопровод, и все такое, а вот присоединение Крыма к России вот никак не
признает. Ну, Турция, во-первых, считает исторически Крым зоной своих, ну, может быть, не жизненных интересов, но интересов традиционно, поскольку в Крыму живут родственные туркам крымские татары в некотором количестве. Ну, исторически, давайте вспомним историю, некогда он был даже и частью Турецкой империи. Поэтому, ну, сателлитом таким Турецкой империи, безусловно. Поэтому Эрдоган – политик самостоятельный, подстраиваться под нас он не собирается, он себя видит лидером регионального масштаба, поэтому проводит политику так, как считает нужным. Использует противоречия, скажем, когда это противоречие между Россией и США, то он играет на них, покупая у нас С-400, когда это противоречие еще между кем-то, значит, он играет на них. Вот, и вот такая позиция, она делает его для Москвы довольно сложным переговорщиком. В то же время такому переговорщику гораздо чаще идут на уступки, конечно же, чем переговорщик, который будет подстилаться под старшего там брата, ему будут диктовать свои условия, а Эрдоган ничего диктовать нельзя. С ним приходится трудно, тяжело и муторно договариваться. И мы бы в Сирии, например, проводили бы совсем другую политику, ну, существенно другую политику, если бы не турецкое вмешательство. В Сирии, поскольку будущее Сирии мы видим с турками по-разному. Там есть анклав, который по-прежнему держат исламисты под своим контролем, это Идлиб, вот, и мы бы его давно уже хотели разбомбить к чертовой матери вместе с этими со всеми.
Могли бы разбомбить.
И могли бы, да, и хотели, и могли, и даже в прошлом году начинали масштабное наступление силами сирийской правительственной армии, но Эрдоган тогда фактически, ну, я позволю себе такое выражение, надавил на Путина, вот, и, значит, пришлось с ним договариваться. Это было осенью. С тех пор там ситуация такая вяло текущая, в процессе заморозки находится. Эти исламисты там продолжают сидеть, периодически их продолжают бомбить, но зачистить эту территорию от них совсем, в общем, не решаются.
Хорошо.
С Эрдоганом приходится считаться.
Вот после того, как Эрдоган, а может быть, до того я не...
А потом вот даже не Эрдогана, а спроси какого-нибудь другого политика, да, по поводу принадлежности Крыма. Так он озвучит тоже такую же официальную позицию, поскольку присоединение Крыма не признал, в общем, ну, даже Лукашенко. Если Лукашенко спрашивает, он тоже говорит то же самое.
Ой, да, Лукашенко, что называется, в своем репертуаре. А тут недавно украинские энергетики заявили, что они, мы же с 1 августа прекратили поставки дизеля на Украину. Украинские энергетики сказали, что они...
С 1 июня.
Июня, простите. Просто новость была совсем недавно, у меня почему-то в голове отложилась августа. Но не суть важна, там важно другое. Украинские представители отрасли сказали, что мы наладили наладили, так сказать, замещающие поставки. Откуда? Правильно.
Из Беларуси. Они всегда шли. Они с 2014 года
да.
Откуда шли. И все вот эти вот эмбарго, там запреты, ну,
то есть,
и так далее, они все
обходились через Беларусь. Белорусский дизель попадает в украинские танки, которые потом стреляют по Донбассу.
Вот. Ну, это так и было изначально. И Москва не раз выражала Минску свое недовольство таким положением вещей, однако ничего не изменилось.
К сожалению. Ну, к сожалению, не для Москвы, не для Минска, а для жителей Востока Украины.
И вот про Киргизию спрашивают, был ли там повышен в пенсионный возраст в последние годы. Да, такой пенсионный возраст, который у нас существовал до прошлого года, был, значит, ниже еще есть только на Цейлоне, и в Узбекистане такой же был. А во всех остальных странах он давно уже был повышен.
Вот. Ну, слушайте, учитывая размер пенсии в Киргизии, то, мне кажется, все равно, какой пенсионный возраст.
Ну, в общем, да.
Так вот, к Эрдогану и Зеленскому. Не следил я за пресс-конференцией их итоговой, но ведь Эрдоган сказал, что он не признает Крым, а Зеленский что? Зеленский его позвал восстанавливать объекты на востоке Украины.
Ну, восток Украины – это понятие растяжимое. Зеленский уже не первый раз говорит, что он будет восстанавливать восток Украины, Донбасс в том числе. Но
вот в Мариуполе собрался конференцию проводить по восстановлению.
Но Донбасс ведь не сводится, к самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Они занимают только меньшую его часть, а большую часть того, что называется Донбассом, контролирует украинская армия. Поэтому вот ее он и собирается восстанавливать.
Слушайте, а какая принципиальная разница вот Эрдогану, чей Крым? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот Крым был украинский. Опять же, Украина, прямо скажем, не Турция, да? Вот это его устраивало. Когда Крым стал российским, опять же, не турецким, это его перестало устраивать. В чем разница, Георгий Георгиевич, как вы думаете? Ну, и так Крым не их, да, и связи там...
Ну, Эрдоган занимает позицию, которую занимает подавляющее большинство стран мира, которые не признали присоединение Крыма, поэтому... А с какой стати он должен нам делать подарок и признавать это присоединение? Ни с какой, он не будет делать таких подарков, тем сложнее с ним будет вести переговоры, потому что ведь Зеленский с Эрдоганом еще говорил про Южный поток, газопровод, да, чтобы тот его заблокировал. А Эрдоган отказался это делать пока что, во всяком случае. Однако, когда в следующий раз он встретится с Путиным, он скажет, что, ну, Владимир Иванович, понимаете, какая ситуация? Или там, может, они на «ты», я не знаю. Какая ситуация? Вот, ну, вот там Украина, там то-сё, там, да, вот Крым, да, значит, вот как. Ну, вот Крым я не признаю.
Ну и что? Ну, не признает и не признает.
А газопровод пусть будет.
А газопровод,
но по цен, а газопровод пусть будет, но по ценам надо уступить, за газ, поэтому, пожалуйста, вы там сделайте нам скидку такую вот и так далее.
А не кажется вам, Георгий Ильич, что когда Крым был украинским, Эрдоган мог, не сам он лично, да, турецкие эмиссары могли легче, скажем, общаться и какие там действовать, да, работать с крымскими татарами без оглядки на официальные власти
украинские. А зачем они им нужны?
А в России?
Зачем?
Ну как зачем? Ну, есть еще в Турции кто считает, что...
Нет, хорошо, крымские татары нужны как средство какого-то давления или шантажа, или дипломатического торга. А о чем Турции торговаться с Украиной?
Ну, я имею в виду вести бизнес, например, и так далее. А сейчас-то так просто не получится. И, собственно, и не получается вести бизнес.
Ну, бизнес вести можно и так.
Но... Строительный, в первую очередь.
Насколько я понимаю, Турция не жестко соблюдает санкции, которые наложены против Крыма.
Ну, и за это спасибо. Продолжим после рекламы и новостей.
Бовт знает. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
Продолжаем разговор с Георгием Бовтом. Политолог, публицист Георгий Георгиевич Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вот коротко возвращаясь к тому, что в Киргизии происходит. Если хотите разобраться, что к чему, заходите на сайт «Комсомолки». Там в рубрике «В мире» интервью с востоковедом Андреем Грозиным, который ответил Александру Гришину на главный вопрос о ситуации в Киргизии. Вот. Что случилось? Кто виноват? В чем обвиняют Атамбаева? Корни противостояния нынешнего и бывшего президентов. Я эту заметку еще не читал, поэтому многого еще не знаю о том, что там происходит. Но, возвращаясь на 2 года назад, мне странно, почему как бы Атамбаев, имея такую поддержку населения, взял да и отдал власть Сооронбаю Жээнбекову.
Но он устал.
Да что-то быстро устал.
Ну, 11 лет поправил и устал.
Ну, бывает.
Он сказал, что он хочет песни петь и сочинять их, и исполнять под гитару.
Ну, в общем, то есть лавры туркменского президента не давали ему
покоя. А как только пришел, значит, на пенсию, ему стало скучно, он начал критиковать своего преемника. А тому это не понравилось почему-то. Странно. Как это может не понравиться?
Ну, тоже, кстати, да, тоже, пожалуй, не совсем верно себя повел. Так, ну что, мы с Украиной и Турцией, видимо, сворачиваем, потому что, ну, о чем, тут действительно вряд ли стоило ожидать, что Эрдоганова так с распростертыми объятиями скажет, а ты знаешь, Владимир, ну, Зеленскому, я решил признать присоединение Крыма. Вот. А о чем можно, Георгий Георгиевич, с вашей точки зрения, договориться с Эрдоганом относительно вот Крыма? Что можно ему предложить в Крыму для того, чтобы он, ну, может быть, не официально, но, по крайней мере, вот в вопросах сотрудничества
де-факто
его признавал?
Неофициально, я думаю, что какие-то турецкие фирмы там и так могут работать, не афишируя это. Вот через посредников или напрямую, а официально он не будет нарываться на санкции, потому что работа в Крыму официально означает, что ты попадаешь под санкции США. А США отношения экономические, прежде всего, для Эрдогана важнее, чем с нами. У него и так непростые отношения с нынешним руководством американским. Он уже, по-моему, попадал под... Не он, а экономика турецкая попадала под частичные санкции американские в связи с другими делами. Потом вот этот крупные разногласия из-за С-400, которые американцы не хотели, чтобы Эрдоган покупал, а он их все равно купил. Вот, назло. Но он гнет свою линию, так сказать, он такой авторитарный правитель, который показывает, что он независим от всех, сам себе голова, и Америка ему не указ, и Россия не указ. Так что вот, Европейский Союз тем более не указ.
Так, давайте к другим тогда темам перейдем. Вот новость забавная. Штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт. Направил ОНФ в Минтруд заявление, рекомендацию, точнее, в которой предложил внести в законодательство поправки, которые позволят гражданам России временно выполнять трудовые обязанности удаленно. Речь идет об изменениях в 16 главу Трудового кодекса, режим рабочего времени она называется.
Об этом несколько лет назад говорил еще президент Путин. По-моему, в одном из своих посланий ежегодных он говорил о том, что такие формы труда надо и нужно развивать, дистанционная работа, и почему вдруг сейчас проснулись и стали об этом думать, совершенно непонятно. Тем более, что такие дистанционные формы работы на практике уже есть. И ничего никуда вносить, можно никуда ничего не вносить, а просто эту практику продолжать. Ну, есть же, так сказать, распорядок рабочий в каждом, так сказать, предприятии отдельный, и где-то требуется присутствие, например, постоянное с 8 до 18, а где-то, то есть с 9 до 18, а где-то не требуется, например. Поэтому каждое предприятие вольно, в принципе, это устанавливать самим. Хотя, с точки зрения формальностей, конечно, принципы строгой бухгалтерской отчетности требуют там какой-то табель постоянно, да, и с этой точки зрения, да, бюрократия требует, чтобы вот этот табель был заполнялся как присутствие. Угу. Вот эту всю мутату, в принципе, давно уже пора отменить.
Штабелями. стабилями. Меня смущает...
И вот... отдать все на усмотрение конкретного предприятия, там, банка, учреждения и так далее. Кому-то хочется, значит, чтобы они отмечались там, когда проходит пропуск, когда электронный проходит через турникет. Ну и пусть следят за этим сами. А кто-то говорит, что мне не нужны они здесь в таком количестве. Главное, чтобы они выполняли свои обязанности, и пусть они их как хотят выполнять. Разный,
я
род,
почему-то...
разный род работ.
Всегда, вот, когда мы говорим о таком таком характере проведения рабочего времени, мне всегда, я представляю представителей творческих профессий, в голове у меня вот всплывают картинки, там журналист может работать из дома, там какой-нибудь дизайнер может работать.
Слушайте,
из
я
дома.
Знал вообще редакции, довольно известные, не буду сейчас говорить, где начальство с упорностью баранов, причем это был даже один из, одна из таких редакций, был ежемесячный журнал.
О.
Они требовали, чтобы там люди присутствовали по 8 часов в день. Зачем? Вот что можно делать в ежемесячном журнале, кроме как балду бить и сидя на этом месте, вместо того, чтобы работать на выезде, беседовать там с кем-то, брать интервью, какие-то репортажи писать и так далее. Зачем вот это? Ну, я знал такие, да, редакции, они известны.
Слушайте, ну вот просветите меня, пожалуйста, представители разных профессий. Вот если ваша профессия предполагает удаленную работу, пожалуйста, напишите об этом, расскажите, что это за профессия и как вы можете работать удаленно. 967-200-97-02, телефон прямого эфира, 967-200-97-02, простите, 967-200-97-02, это номер телефона для ваших сообщений, WhatsApp и Viber, присылаем их. Звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот, Георгиевич, вам, кроме творческих профессий, еще какие-нибудь... Ну вот, вот мне еще одна мысль в голову пришла. Есть, сейчас активно развивается такое, такое направление в медицине, как телемедицина. Вот, наверное, врач, который дает консультации удаленно, может это делать и из дома. Или, например, ему присылают результаты там анализов и всяких исследований, а он их может анализировать и давать свои советы, заключения даже писать дома, имея
может. На руках по телекоммуникационным каналам можно делать вообще много вещей. Ну, операторы всевозможные, которые сидят там, работают на банке, на всякие вот эти конторы, значит, сотовых операторов, там, да все, в общем, я не знаю, железнодорожных там, каких-то сообщений, они все это могут делать дистанционно. Значит, в принципе, эта практика, она давно уже освоена, и, например, когда ты там звонишь, ну, скажем, я не знаю куда, в американскую авиакомпанию, вот, и долго-долго тыкаешь там на цифры, нажмите то, нажмите сё, нажмите сё, нажмите пятое. Там, значит, с тобой в 90% случаев, конечно, беседует автомат, которому надо четко произносить, что тебе надо. Но, в принципе, можно добраться до оператора. И этот оператор будет где-нибудь в Индии находиться. Вот. Это еще в лучшем случае.
Но, опять же, это все-таки он в Индии, на своем рабочем месте, в колл-центре.
Может,
там,
он дома сидит.
Где-нибудь в Мумбаи или в Нью-Дели.
Мы не знаем, где он сидит в Индии. Может быть, он сидит...
На спине у слона.
Да, например, на спине у слона, и у него там скайп работает.
Через уши.
Да.
Слонове. Может быть. Ну, в общем, есть такая инициатива. Действительно, мне кажется, давно пора это все дело...
Это сильно разгрузит трафик, особенно в Москве. Если все, наконец, перестанут ездить на работу и бесполезно там просиживать штаны, те, кто бесполезно просиживает, то у нас вообще город будет не узнать, мне кажется.
Слушайте, а цены упадут, ведь не надо будет содержать такие большие офисы, можно будет содержать офисы поменьше.
Тоже верно.
Вот, цены должны упасть.
Тоже верно. Да, совершенно верно.
Цены, по поводу цен, тут нам сказали, что стоимость хлеба в этом году растет быстрее инфляции, да, причем да. Черненький хлебушек.
Черненький хлебушек растет, да. Ну, в принципе, я слышал мнение специалистов, что окончательно цена на урожай этого года, я имею в виду зерно, установится где-то в октябре, не раньше. Сейчас просто, может быть, цены выросли в ожидании того, что этот урожай будет не таким высоким, как в прошлые годы. Но, тем не менее, вот рынок. как ни противно. Потом, в принципе, нормальное явление, ну как нормальное, оно не нормальное, оно обыденное явление, когда падает уровень жизни населения, то они потребляют в большей степени более дешевые продукты. Вот, и они...
То есть вы считаете, что просто вырос хлеб, вырос спрос на черных хлебушек?
Ну да, значит, что они стали больше. Потом есть еще другая причина. Другая причина заключается в том, что, насколько я знаю, Роспотребнадзор довольно сильно зарегулировал этот рынок и позакрывал довольно большое количество всяких частных пекарен, которые все-таки создавали более интенсивную конкуренцию, чем после того, как их позакрывали. Это тоже могло оказать влияние на рост цен и... на этом рынке. Ну, всякое сокращение конкуренции.
Вам какой, кстати, вам какой хлеб больше нравится?
Черный. Знаете, черный. Я белый вообще не ем.
По поводу вот всяких разных пекарен. Много всего перепробовал, но лучше вот классического московского батона, одного московского завода, какого не скажу. Ну, вот нет ничего.
Батона или буханки?
Батона.
Нарезного батончика. По батонам я не специалист, поскольку вот. Не ем белый
и стоит
хлеб.
Он, ну, раньше он стоил 25-24 рубля, а цельный 25 нарезной, а сейчас, ну ладно, сейчас около 30. И вот никакие там разносолы не нужны.
Вот, да, я тоже сторонник без фантазии такой, чем проще, тем лучше.
Нельзя говорить без фантазии, когда мы в прямом эфире. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом чем-то еще нафантазируем.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
Бофт знает.
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Антон Челышев с ним беседует. Говорим мы, да, собственно, о чем-то мы только не говорим. Давайте о деньгах немножко поговорим. Вот 6 августа президент России заявил, что победители международных школьных олимпиад будут получать по 1 000 000 рублей. Вот. За победу. За победу на олимпиаде, видимо...
Жалко, что не в месяц.
Премию. Ну, слушайте...
Ну, дело хорошее.
Не жалко. Мне, кстати, не жалко, если человек продолжает развиваться и вот растет, то можно, в принципе, брать его на карандаш, в хорошем смысле этого слова.
Да.
Вот, и карандашом периодически выписывать ему
премию. И сразу запривать его в научную роту.
Я, кстати, сегодня узнал, что есть подразделение в Минобороны, в вооруженных силах, называется «Эра», расшифровывается как «Элита российской армии», и туда берут как раз вот всех... хакеров, всех вот русских хакеров там.
О, круто. А вот тех, которых повязали на несогласованные акции, их тоже...
Они в самоволку ушли просто.
Да. На несогласованные акции. Там, говорят, какое-то количество уклонявшихся было от призыва.
Ну, кто бы сомневался.
Куда их направят, например?
Сортиры
чистить, наверное.
В мэрии.
В мэрии, да. Два года. Год чистить.
Альтернативная служба. Вот когда вы сказали, повязали, я подумал, что вы о тех, кого задержали американцы. Там в Таиланде кого-нибудь, там, или в Исландии еще где-то там у нас задерживали людей.
Ну,
вот. Это те, кто в самоволку ушел из этой эры. Вот, сбежали, и вот там, пожалуйста, американцы их повязали. Так вот, собственно, я к чему это все? Президент 6 августа сказал... А уже сегодня пришла замечательная новость о том, что российская сборная из 4 школьников завоевала 4 золотые медали на 31-й международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2019.
Значит, 4 миллиона нужно им отдать.
Который проходил, кстати, в Баку. Да, потому что президент сказал, что уже в этом году будем.
Ну, кстати, интересно, отдадут или нет? Или там Минфин скажет, что мы еще...
Да, в бюджет не заложили.
Не подготовили там, да, документы.
Брать неоткуда, да. В общем, ай-яй-яй. Только пусть только попробуют, правда.
Да, надо
пусть
проследить. Надо проследить.
Дети наши все. Вот, в общем, молодцы. Давайте я даже назову этих замечательных людей. Это ученик 11 класса лицея имени Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнулин. Выпускник президентского физико-математического лицея. лицея номер 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов и ученик 10 класса Московской школы интеллектуал Егор Лифарь. Вот. Мы первые среди 87, так сказать, сборных участников.
Круто.
4 миллиона, вот как минимум.
Да.
И, кстати, и учителям тоже, между прочим, надо дать.
Ну, учителям тоже надо дать, конечно, как тренерам. Им же дают премии за победы какие-то.
Вот, хорошая новость. Георгиевич, у вас есть какая-нибудь хорошая новость о деньгах?
Мне понравилась новость из Роскосмоса, который сообщил зарплату российских космонавтов.
Ой.
Никогда не угадайте, сколько получает космонавт.
Ну, я думаю, что тоже, наверное, не меньше миллиона в месяц.
Да, значит, оклад у кандидатов в космонавты 60 тысяч 900 рублей составляет, у непосредственно космонавта 63 тысячи 800 рублей, а инструктор-космонавт получает аж целых 88 тысяч и 450 рублей.
Ну, слушайте, я тут...
Как вам такая зарплата?
Ну...
Вы же за такую зарплату в космос полетели?
Зарплата космос. Вот. Я полагаю, что это все-таки голый оклад. И давайте теперь посчитаем.
Ну, во сколько может их настоящий доход месячный превышать голый оклад?
Ну, я полагаю, что раз в 10, а то и в 15. Я так думаю.
Не знаю.
Я думаю, что
да. А почему нужно такую нищенскую зарплату для космонавта? Это нищенская.
А почему нищенская?
Нет, для космонавта это голый.
Конечно, нищенская, если мы говорим об этих там 60 тысячах рублей. Ну, вот непосредственно космонавт, 63 800, да? Я полагаю, что это голый оклад.
Ну,
есть
хорошо,
надбавки, значит... за... сложность,
да.
За секретность,
да.
За стаж,
да.
За вредность.
То есть они превышают оклад несколько раз.
Если ты уже
уродливое...
слетал, то ты герой России,
не,
это еще
это
выплаты.
Это уродливое составление оплаты труда. Ему же пенсию-то будет начислять по окладу.
Почему по окладу, а не по фактической выплате?
Как?
Ну, если человек в месяц получает там не 63 тысячи рублей, а там 700 тысяч рублей в
Но
месяц.
Ну, он будет получать не 15 тысяч, а 25, например, да? Или сколько?
Ну, примерно
столько. Это круто, конечно. Вот. Значит, я специально для этого узнал, какая зарплата, с позволения сказать, в НАСА.
О, кстати, вы вот узнали, а, между прочим, Роскосмос-то вас опередил, сказал, что наша зарплата соответствует НАСовской.
Наша зарплата соответствует НАСовской. Значит,
да.
Вы согласно официальной шкале за 2018 год доход ежегодный... астронавта, гражданского, военных они не раскрывают, составляет от 63 тысяч 600 долларов до 98 тысяч 317 долларов в год. Ну, минус налоги.
Угу.
Таким образом, Роскосмос претендует на то, что, значит, зарплата нашего космонавта примерно соответствует 63 тысячам долларов в год, что ли, получается?
Но
как-то не бьется. За счет, за счет чего же они добирают эти суммы?
Вот в апреле советник главы ЦПК, Центра подготовки космонавтов, Сергей Залетин рассказывал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов 170 тысяч рублей. То есть космонавт, который только пришел в отряд, о, ну да, в общем, что-то как-то не густо, 110
тоже
тысяч
не
рублей.
Тоже получается 63 тысячи долларов.
Да, в год. Да. В зарплата, год. Вот, зарплата космонавта, который совершил 2-3 полета, составит 300 тысяч рублей.
Хорошо, ну это
месяц.
Пятерка, 5 тысяч долларов в год, ну примерно, да, умножаешь
на 12.
На 12.
60 тысяч долларов.
60 тысяч долларов.
А у них там сколько?
63.
63.
63.
У американцев.
Да. А тогда бьется.
Тогда вот, бьется.
Тогда бьется.
Вот,
и... Да, но 63 тысячи долларов – это минимальная зарплата. И значит, у тех, кто не совершал полет, это начиная с кандидата. А так-то 93. То есть 90... Сколько я сказал, сейчас скажу.
97?
98.
98.
98 тысяч долларов. Вот это у тех, кто совершал полет уже.
У нас,
получается, что у них больше.
Больше. Ну,
да.
я тоже думал, что больше. Стало известно, я тут нашел, какие надбавки у них есть. Во-первых, значит, до 25% от оклада на ежемесячная надбавка.
Так.
В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей.
Ну, 25 это все равно не бьется.
Дальше,
пока.
Смотрим дальше. Чем больше полетов в космос человек совершает,
но он не может,
тем выше зарплата.
Полетов.
Значит, за один полет ежемесячная надбавка 55%. То за есть... два полета 75%, за три полета и более 120%.
То есть за один полет он получает прибавку в размере 30%.
Ну, вот один раз слетал, один раз слетал, и с тех пор его зарплата выше на 55%. Не один раз, а в принципе. Плюс за каждый полет в космос единовременное пособие выплачивается. Какое, не сказали. Ну, все зависит от сложности и длительности. Вот.
Мало, думаю, что надо там... платить больше.
Согласен, да. Космонавтам и школьникам, которые победили на Олимпиадах, надо платить больше.
Да, вот всем потому, что... умным людям надо платить больше, а киргизским гастарбайтерам надо платить меньше, потому что пусть они тогда обустраивают свою страну, чтобы там не бузить и нам этим потом не заниматься.
Ну и такая точка зрения тоже имеет право на жизнь, и у нее очень много сторонников. Спасибо большое, Георгий Бовт будет поделиться всем тем, что знает, ровно через неделю.
До свидания.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».